Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях историк Борис Витальевич Юлин. Борис, привет.
Приветствую.
Вот мы обсудили множество самых разнообразных аспектов развития Советского Союза и немедленно начали задавать вопросы. Ну, понятно, все нечестно и всякое такое. Начали задавать вопросы о развитии Российской империи, о небывалом взлете экономики, который, ну, к 13-му году, я так понимаю, это из-за того, что большевики все всегда сравнивали с 13-м годом.
Да.
Вот. И мне немедленно вспомнился один такой жизненный пример, что один мой товарищ, значит, по образованию железнодорожник, он мне как-то раз там, так сказать, при совместном распитии спиртных напитков сказал, что когда он учился, им, значит, педагог показал карту Советского Союза, на которой были отмечены железные дороги, построенные при царе, и, соответственно, те, которые были построены при советской власти. И говорит... Фактически это одно и то же. То есть построенные при советской власти там какие-то микроскопические хвостики, а вот это вот все, начиная от Байкало-Амурской магистрали и заканчивая там европейской частью, все это построено было при царе. Советская власть не построила ничего. И говорит, вот это вот настолько наглядно и настолько вот досадно, как же нам врали, нас обманывали. Ну, вот что ты скажешь? Врали?
Так, могу сказать то, что педагог... твоего товарища был правильной, хорошей, либеральной гнидой.
Так.
То есть, можно, конечно, показать вообще по глобусу.
Угу.
То есть, берем глобус Земли и видим. При царе было два города, а нет, три. Москва, Санкт-Петербург, Владивосток. В Советском Союзе Москва, Ленинград, Владивосток.
Что изменилось?
Вот глобус, да. Три города было, три города осталось. По карте страны смотреть очень здорово.
Угу.
Дело в том, что вот построить, допустим, вот когда смотришь в школьном атласе, строительство железных дорог в Российской империи.
Угу.
И смотрится, в принципе, даже вот на середину 19 века достаточно богато, потому что там какая-нибудь вшивая несчастная одноколейка, она показывается как так нормальная, допустим, железнодорожная магистраль современная, она на карте не отличается. И, кроме того, на карте, если... мы смотрим на карту всей страны, а не какого-нибудь небольшого района.
Угу.
Там ограниченное количество объектов, которые показываются.
Угу.
Ну, просто в силу того, что иначе там ничего нельзя будет рассмотреть на этой карте. Она будет нефункциональна.
Ну, допустим, эта карта была строго под железнодорожные
пути. Поэтому гораздо проще взять тупо цифры.
Угу.
Когда Российская империя заканчивалась, в ней было 56 тысяч километров железных дорог, вот именно магистрали железнодорожных. А, собственно говоря, их было...
А что такое магистраль? Определимся с понятием.
Дело в том, что есть интересная система подсчета. Дело в том, что всего вот железных дорог в Российской империи было к началу Первой мировой войны 73 тысячи километров. Но это считая со вторыми путями. То есть 16 тысяч километров было двухпутных дорог.
Угу.
И поэтому их считали два раза.
Так.
Так вот, а если брать именно просто как магистраль, то есть на что одна, что двухпутная – это магистраль,
угу,
то магистралей там было как раз от 56 тысяч километров.
Угу.
В Советском Союзе суммарная протяженность магистралей, как местного, так и общесоюзного значения, была 227 тысяч километров. 56 тысяч километров. 227 тысяч километров.
А как же это так получилось?
Один к четырем.
Как это они так отмечали?
Так что... вот, а если брать именно только двухпутные магистрали в Советском Союзе, то есть именно как раз, пардон, у нас даже одна четырехпутная есть на Ярославль.
Угу.
Так вот, вот двух-четырехпутные магистрали брать только, то у нас получалось всего лишь 145 тысяч километров, остальные дороги местного значения, которые чаще всего были одноколейными.
Угу.
Но это получается уже не в 4 раза больше, а больше... в 7-8 раз. А если учесть, допустим, что вес, допустим, того же самого погонного метра рельсов в Российской империи был 30 килограммов на метр погонный, а в Советском Союзе 78 килограммов на метр погонный. То есть тяжелый рельс, тяжелый балласт, то есть нормальная насыпь.
Извини, сразу перебью. То есть это получается, что советская власть поменяла хорошие царские рельсы?
Она полностью поменяла не только рельсы, но и насыпи под ними. Она поменяла мосты, она поменяла все.
Для меня, кстати, было когда-то Удивительно, что отступающие немцы, они уволакивали с собой наши рельсы в Германию. С одной стороны, чтобы, видимо, мы наступать быстро не могли. С другой стороны, наверное, хорошие были рельсы.
Хорошие. Дело в том, что скорость движения, допустим, по царским дорогам была ограничена 25-30 верстами в час. Угу. Поезд из Москвы в Владивосток шел месяц.
Ого.
Так вот, рост скорости, рост веса вагонов, рост веса локомотивов, все это требовало укрепления кардинального железных дорог. То есть мы можем посмотреть, допустим, на дорогу, по которой Радищев вперся из Петербурга в Москву, по грунтовке, на лошадях, так далее. Да. Можно сейчас проехать, допустим, по трассе Москва-Питер по асфальтированной нормальной дороге. Да? На карте это будет одна и та же дорога.
Ну, в общем, да.
Так же и здесь. Так вот, но... Самое интересное, это даже не то, что было построено. Ну, ясно, допустим, что при царе дорог железных было меньше, чем при советской власти. Ну, это и более древние времена и так далее.
Да.
Обычно говорят, что был подъем, бурный подъем, активный подъем. Все это бурно строилось. Да? Россия стремительно стартовала, как космическая ракета в космос. Но мы можем посмотреть, опять же, так, на так. динамику строительства железных дорог.
Так, так.
Так вот, дело в том, что к 1900 году, вот из 73 тысяч километров, так сказать, вот путей, угу. не магистрали, а путей, было построено уже 53 тысячи километров. И вот с 1900 по 1904 год, то есть за одно пятилетие, построено 6380 километров железнодорожных путей.
Это много или мало?
А мы сейчас сравним. Дальше идет с 1905 по 1909 год. 5260. А затем с 2010 года и до начала войны 3570.
Ну, то есть, это спад.
Каждое следующее пятилетие железных дорог строилось меньше, чем предыдущий год.
А да. может получиться так, что все, что надо, уже построили, все соединили, уже все, что надо?
Да, ну, в Российской империи все построили. Железных дорог катастрофически не хватало. У нас, собственно говоря, железных дорог не хватало где-то до годов 60-х, откровенно не хватало. Угу. После этого получилось так вот более-менее, что они уже обеспечивают потребности страны. Угу. А до этого была постоянная нехватка. Вот при царе эта нехватка была катастрофической. Собственно говоря, с этим и столкнулось вот это строительство железных дорог. Дело в том, что после русско-японской войны наше собственное царское правительство, оно на постройку железных дорог, по сути, забило. Нехватка средств. Другие интересы и так далее. И столкнулась с какой ситуацией? Что нас стали пинать по строительству железных дорог наши союзники, французы.
Ну, то есть, как совершенно очевидно, железная дорога, как дорога, в первую очередь, да. нужна для переброски войск.
Вот обычно расписывают о том, как у нас была, как мы великую мощь представляли в Первую мировую войну. Да? Ага, ага. Но вот, допустим, есть русско-французский союз. Поэтому по союзному договору... Ага. Предполагалось, что главный удар выдерживает Франция, и Франция должна была выставить 1 300 000 человек для войны с Германией. Угу. Франция. Население 40 миллионов, выставляет 1 300 000. Выставляет, по-моему, на 13 или на 15 день войны.
Две недели, грубо говоря, да?
Да. Это сроки мобилизации с использованием французских железных дорог. Угу. При этом считалось, что эти сроки очень низкие, потому что немцы за 10 дней выставляли на обе границы... армию в 1 800 000.
То есть, это подразумевается, что мы людей вооружаем, да, угу. где-то там сажаем в эшелоны и везем к границам.
К местам сосредоточений, да.
Ага, так.
К местам, где развертываются войска. Так вот.
А у нас?
А у нас 700 000 человек.
А представь, а население?
190 миллионов.
Против 40 французских?
Да.
А почему так мало мобилизуют?
А потому что нет возможности их вооружить. И доставить. Дело в том, что во Франции была, например, всеобщая воинская повинность, а у нас всесловная. Потому что у нас даже невозможно было все население охватить воинской повинностью. Тупо не было оружия. Не хватало.
Что, всесловная?
То есть, любое сословие должно было поставлять своих
представителей армии. Да. Да, понял, извини.
Но оно называлось всесловная. То есть, название такое.
Я думал, от слова ловить, кого поймают.
Так вот.
И вооружить нечем было, это к вопросу одна винтовка на троих, я правильно понимаю?
Нет, да? тогда еще нет, это у нас позже в 2015 году было. А здесь какая картина была? У нас было вооружение на 5-миллионную армию.
Так.
Если бы мы ставили под ружье народ так, как французы, нам потребовалось бы оружие раза в три больше, у нас его не было. Так вот, поэтому получалось, что армия у нас немного больше, чем французов, но сосредоточить границы мы успевали на 21-й день,
то есть 3 недели.
Да, 700 000 человек, не больше.
То есть, половину и на неделю дольше.
Да. Так. И при этом строилось это все при помощи французских же денег. То есть, французы давали деньги, И при этом...
Как союзники, да?
Да, кредиты давали. Угу. То есть, недаром.
Ну, понятно.
Так вот, с будущей отдачей. И под это строительство французские офицеры генерального штаба контролировали, где будут строиться железные дороги. То есть, они подчиняли строительство этих железных дорог
своим
интересам мобилизации. Да. Поэтому основные железные дороги строились в это время в основном из центрального района России в Польшу. То есть, чтобы развертывать силы против Германии.
Угу. Интересно.
Поляки могут сказать спасибо французам. Так вот, собственно говоря, это откуда идет? Это вот материалы по истории франко-русских отношений. Угу. Они издавались уже после Первой мировой войны. Так вот, и как раз вот внутренний облигационный заем был выпущен и в России, но скупили его в основном французы. То есть, вот как происходило строительство железных дорог. То есть, все больше они зависели от иностранного капитала, угу. а строилось их все меньше. То угу. есть, начиная с 1910 года у нас темпы строительства железных дорог были меньше, чем в конце 19 века в 2 с лишним раза.
Неплохо. То есть, это один из аспектов стремительного взлета, особенно учитывая, что если вся промышленность привязана к перевозкам, кстати, есть такой замечательный параметр, что в Советском Союзе железные дороги, например, были очень сильно эффективнее, чем в Соединенных Штатах.
4 раза.
Да.
Это называется грузонапряженность.
До чего большевики довели, а?
Да. Ну, кстати, в Советском Союзе была запрещена такая важная деталь железных дорог, которая позволила обеспечить скоростное передвижение больших составов, хорошее их формирование и так далее, как автоматическая сцепка.
Что она делала?
А это вот когда вагоны сцепляются, угу. там замки автоматом цепляются друг за друга. А до этого было вот петли, куда вставлялся, да, да. специальный болт закручивался.
Интересно. Так, ну то есть данный параметр показывает, что никакого взлета не было. Наоборот, шло сокращение.
Ну, вот этот параметр обычно почему его используют? Любят подтверждать как бы с цифрами. Но на самом деле цифры показывают, что железный дорожный транспорт строился в Советском Союзе гораздо более бодро и был гораздо более эффективным. А в Российской империи, что самое интересное, была очень плохая тенденция, то есть шел постоянный спад.
А в целом железные дороги, как я понимаю, то есть вот в средневековой Европе очень сильно любили плавсредства разнообразные. Реки, каналы. Почему Петр хотел все как по образу и подобию Амстердама? Потому что доставка...
Бычки таскали, баржи.
Да-да-да. Доставка чего угодно стоила очень дешево. Выкопай канал, и все пойдет. Видимо, железная дорога пришла на смену этим самым каналам и довольно успешно их заменила.
Очень успешно. Но вот у нас с этим было как раз-таки достаточно плохо.
Так, что еще?
Ну, еще у нас было очень интересно с остальным экономическим подъемом. Вот тут есть такая, допустим, записка члена Государственного совета Крестовникова о положении механической промышленности России.
Так.
Собственно, заметка это...
Что они называли словом механическое, станкостроительное или что это?
Механическая промышленность – это все, что производит какие-то конкретные вот изделия из металла. Металлообработка, по сути. Угу. Так вот... Записка эта шла в ставку ко двору государя-императора, и она показывала, что, собственно говоря, у нас происходит. То есть, во-первых, здесь у него очень четко показано, как рос общий ввоз в Россию, как у него здесь написано, машин, аппаратов, автомобилей, оружия и других предметов механической промышленности. То есть, 1903 год – 68 миллионов рублей. 1905 год – 63 миллиона рублей, 1907 год – 80 миллионов рублей, дальше растет. 1913 год – 206 миллионов рублей.
Ого.
Это ввоз.
Это, то есть, мы изделия металлической промышленности покупали за рубежом, да?
Да. Ну, здесь машины, аппараты, автомобили, оружие. Ну, туда, кстати, и каучук там относился и так далее. То есть, химическая промышленность тоже шла. Так вот. То есть, это просто как бы рост ввоза. Но дело в том, что здесь есть еще и сравнение. То есть он нормально готовил как раз это, по сути, отчаянный вопль русских промышленников в адрес государя-императора. Так вот, здесь идет сравнение, то есть сколько ввозили и сколько вывозили. При этом это идет как в пудах, то есть по весу, это можно не смотреть особо, так и по стоимости в рублях. Ключевое здесь, собственно говоря, сколько ввозили в рублях, потому что ну, Понятно, что ввести, допустим, чугунную станину от станка несколько дешевле получается, чем ввести, допустим, электродвигатель.
Угу.
Так вот. И вот ввоз мы уже оценили 206 миллионов рублей. Да?
Угу.
Вывоз 3 миллиона 47 121 рублей. То есть 3 миллиона рублей вывоз.
Богато.
Ввоз 206, вывоз 3. 1,5%.
Угу.
То есть вывоз 1,5% от ввоза. Для сравнения, например, Англия. Ввоз тоже большой, хотя и меньше, чем у нас. Ввоз, кстати, у нас самый большой был. В Англии ввоз 141,5 миллиона рублей.
Угу.
А вывоз 420 миллионов рублей.
Ну, Англия, да. Мировая мастерская тогда была.
Франция. Ввоз 123 миллиона. Вывоз 130 миллионов. То есть вывоз опять больше, чем ввоз. Вшивая Австро-Венгрия. 84 миллиона. А ввоз 19 миллионов вывоз. То есть ввезено в 2,5 раза меньше, чем у нас, а вывезено в 6 раз больше, чем у нас.
Ну, я так понимаю, поправь меня, если я не прав. Это уже были, так сказать, формировавшиеся поделенные рынки, куда нас, по всей видимости, просто не пускали, и мы там ни
зачем
были. Нет,
очень печальная картина. Дело в том, что это, опять же, картина, которая усугублялась. То есть такой разницы, допустим, за 15 лет до Первой мировой войны у нас не было.
А, ну,
то есть
понял.
У нас был примерно такой же вывоз при в 3 раза меньшем ввозе.
Ну, в дополнение можно сказать, там интересные детали, что когда там в Новгороде копают, например, что-нибудь, то каким бы поразительным это ни показалось, то металлические изделия, они почему-то все из Европы привезены, они ковались в Новгороде.
Ну, да.
Многие не в курсе, что там даже наковален найти не могут, наковален, на которых... что-то серьезное куют для заточки костом и прочего инструмента, да. А инструмент ковался на Рейне. А если копнуть еще глубже, то внезапно граждане узнают, что когда находят мечи викингов, оказывается, скандинавы их не ковали. Викинги не владели мастерством ковки мечей. Их тоже ковали на Рейне. И это имеет там под собой тысячелетние базы, по всей видимости.
Нет, Таургия, на самом деле, у скандинавов все-таки была за счет очень хорошей руды. Она как-то несколько развилась. Но
это было потом.
Так вот, но в данном случае картина какая получается? Что мы полностью зависели от поставок извне. И единственная страна, которая в записке Крестовникова имеет точно такой же баланс, как у нас, она так, даже так. Называется не как страна, она по-другому написана.
Чисто город Константинополь. Да. Да.
То есть, собственно
город.
Говоря, Османская империя.
Угу.
Нет, здесь имеется в виду вся Османская империя, но динамика у нее то же самое. То есть объемы гораздо меньше, чем у нас. Страна была намного беднее, чем наша.
Угу.
Но динамика, ну, тут, собственно говоря, соотношение ввоза и ввоза, она была как у нас. Так вот, и дальше у него в этой записке идет перечисление, что именно ввозилось и как. И основные позиции у нас получаются какие? Вот самые большие. Ну, самая большая это прочих машин.
Угу.
А так, это сельскохозяйственные машины и локомобили для них. Это целиком ввозилось у себя, не делалось.
Угу.
Так вот, автомобили, электрические машины, то есть двигатели, трансформаторы, аккумуляторы и разных электрических аппаратов. Так вот, и станки для обработки металлов. А, ну и просто двигатели, кроме электрических.
Угу.
Вот это основные статьи ввоза.
Неплохо. Неплохо. Ну, а как же там эти наши самолеты, наши автомобили? Там?
Ну, как наши автомобили? В автомобиле, вот, допустим, здесь есть ввоз и вывоз.
Угу.
Вот, допустим, ввоз автомобилей 17 380 770 рублей.
Угу.
Ну, то есть 17,5 миллионов, да? Вывоз 559 299 рублей. То есть ввоз 17,5 миллионов, вывоз больше полумиллиона.
Угу.
Как соотношение? То есть, да, вывозили. Но соотношение говорит само за себя. Это вот записка Крестовникова, собственно говоря. И дальше вот наша страна вступает с такой промышленностью в Первую мировую войну. То есть Крестовникова все касалось 1913 года цифры.
Угу,
кстати,
угу.
Вот царский, собственно говоря, царского периода деятель, писал в Российской империи, писал во время войны, но тоже почему-то для сравнения брал 13-й год.
Так.
Видно, удобно было. Так вот. И вот здесь идет какой момент. Вот, допустим, есть предписание Главного артиллерийского управления ко всем оружейным заводам, собственно, Российской империи, но в первую очередь, конечно, к турскому.
Угу.
Так вот, прямо в категоричной форме требовалось принять все меры к немедленному увеличению количества выпускаемых пулеметов. Не хватало. Катастрофически не хватало. Так вот, для выполнения этого требования разрешалось при необходимости привлечь к изготовлению частей пулемета частные фабрики, заводы и оружейные мастерские Тульского района. С условием изготовления этих частей во всем согласно технических условий, установленных для производства трех линейных пулеметов «Максима» и их приема в Тульском оружейном заводе.
Угу.
Казалось бы, нормальная мера, да?
Так.
Что отвечает, собственно говоря, начальник Тульского оружейного завода, главному российскому управлению? Что, мол, согласно там, приказу императорского величества, завод должен был давать столько-то пулеметов, столько-то давал, там идет перечисление. Так вот, при тех средствах, которыми обладает вверенный мне завод.
Это государственный завод был?
Да.
Так.
Дальнейшее усиление выхода пулеметов решительно невозможно. А судя по тому, что до сих пор не удалось сдать частной промышленности приготовление такой сравнительно простой части, как штыки, рассчитывать на помощь частной русской промышленности в деле снабжения армии пулеметами совершенно невозможно.
Помню, как-то раз заехал я в Самару, и повели меня там в бункер товарища Сталина. Там для него был открыт бункер товарища Сталина, правда, не было. Ну, и там всякие эти экспонаты висят. И поскольку там неподалеку, как я понял, изготавливали самолеты Ил-2, там висела телеграмма от товарища Сталина. Не могу процитировать, что товарищ Сталин был обеспокоен тем, что советский народ, воюющий на фронтах, не получает Ил-2 в достаточных количествах. И было бы неплохо наладить усиленный выпуск Ил-2. Ну, там невооруженным глазом было, что многие экскурсанты, читая телеграмму, валили в штаны прямо при прочтении, так сказать, по ходу. Рядом висела другая. Молодцы, наладили. Достаточно было телеграммы. Я что-то не думаю, что кто-то вот такие ответы строчил бы.
Ну, вот, кстати, в Советском Союзе только штурмовиков Ил-2, только этого вида оружия, было выпущено больше, чем пулеметов в Российской империи. Так вот, потому что дальше есть
более
и цифра производства.
Технологические изделия. Так-так.
Так вот, дело в том, что пулеметов в Российской империи было произведено в общей сложности 28 тысяч. Еще 36 тысяч было поставлено из-за рубежа от французов.
Угу.
От англичан. И за в основном деньги. От американцев. За деньги.
Угу.
Ну, за долги.
Угу.
Так вот. И вот эти вот 28 тысяч пулеметов, это то, что нашел по себе, да, их можно сравнить с выпуском такого основного вида оружия. У союзников, например, французов было выпущено 326 тысяч пулеметов.
40 миллионов населения и 190. Да.
В Германии было выпущено 280 тысяч пулеметов. То есть на один наш пулемет в Германии выпускалось 10.
Так. А что же тоталитарный Советский Союз?
Тоталитарный Советский Союз по выпуску вооружения превзошел нацистскую Германию, которая многократно превзошла по производству вооружения кайзеровскую Германию. То есть в Советском Союзе с производством вооружения все было нормально. Я говорю, у нас самолетов Ил-2 было выпущено больше, чем пулеметов Российской империи. Ну, скажем так, а ведь у нас, кажется, самолет вооружен был и пулеметами, и пушками, у нас танки
конечно,
были вооружены пушками. Да.
Да?
Вот у нас танков было сделано в Советском Союзе примерно в 3 раза больше, чем пулеметов Российской империи. А пулеметов было сделано больше в десятки раз.
То есть, если я правильно помню, счет там шел на миллионы.
Да. И, собственно говоря, даже более-менее ясно, почему так происходило. То есть, в Российской империи вот, было как вот, ну, во-первых, своеобразная такая власть буржуазии,
угу.
Довольно специфическая, которая это было, конечно, слабее, чем на Западе, но власть имела, пожалуй, больше.
Угу.
Так вот, и это все накладывалось на архаичное аграрное государство. И вот есть, допустим, доклад начальника ГАУ Маниковского, военному министру, с программой заводского строительства. То есть во время войны в 16-м году решали, какие заводы нужно строить, чтобы иметь возможность продолжать войну. И здесь очень интересные моменты есть. Что постоянно шел упор на то, ну вот до войны, постоянно шел упор на то, что нужно все передавать в частные руки. Знакомо, кстати, с сегодняшним?
Конечно, да.
Что, мол, коммерсанты, которые думают о своей прибыли, далее, сделают все лучше, быстрее и дешевле, что конкуренция поможет.
Угу.
В мирное время в какой-то мере так и было. То есть частные заводы выпускали боеприпасы чуть-чуть дешевле, чем казенные. Но вот началась война. И производство, например, артиллерийских боеприпасов в 2014 году было сорвано полностью частными заводами. То есть они просто не упускали, выкручивая руки военного ведомства, поднимая цены.
Причина в том, что они хотели денег, да?
Да, ничего личного, чисто бизнес. То есть они всего лишь хотели получить больше денег. И поэтому вступили в корпоративный сговор. На чем, собственно говоря, идет доклад Маньяковского, там подробно это разбирается. Он там противостоит съезду промышленников, который объяснял, что как раз-таки у них все нормально, и что это объективные причины. Ну, как у нас тоже, опять же, любят объяснять про объективные причины, да? Почему, допустим, цены на электричество растут после приватизации РАО ЕС, которое должно было, по заявлению Чубайса, привести к снижению цен.
Ну, это же родной бандитский лозунг. Не мы такие, жизнь такая.
Так вот. И вот здесь ты можешь просто сам посмотреть цены. Вот, допустим, основной боеприпас русской армии – 3-дюймовая шрапнель. И здесь цена на казенном заводе.
Частный завод – 15.32, казенный 9.83.
Это рубли золотом.
Да.
Переплата?
Переплата 5.49.
Вот.
Сумма переплат 181 170 000. Трехдюймовые гранаты 12.13 на частном заводе, на казенном 9. 48-линейные бомбы 45.58, на казенном 30. 42-линейные шрапнели 35-15. 6-дюймовые гаубичные бомбы 70-48. 6-дюймовые гаубичные шрапнели 60-36. Пушечные бомбы 70-42. Ну, то есть практически в два раза заряжено везде. Молодцы, что сказать.
Ну как? Выкручивали руки?
Порох, капсульные втулки, дистанционные трубки, взрыватели.
Тупо все, что связано с артиллерией.
Да. Переплата. Итоговая сумма казенной переплаты частным заводом в рублях 1 094 125 000. Ну, теми рублями это как-то совсем сурово.
Если это заплатили всего 4 миллионами убитых и пленных, которые были пожертвованы для того, чтобы выкрутить руки правительству во время катастрофы 2015 года. Так вот, и здесь идут дальше выводы у самого этого Маньяковского. Ну, кстати, Маньяковский, он чем интересен? Он, осознав, что, собственно говоря, происходит в стране, как это выглядит и так далее, он потом перешел на сторону революции. Уже после революции он перешел на сторону большевиков. И, кстати, после этого возглавил, опять же, Главное артиллерийское управление.
Молодец.
Так вот.
И потом, вот. Потом-то расстреляли, нет?
Нет.
Живой остался.
Конечно. Значит, идея казенного строительства вовсе уж не находится в таком противоречии со здравой промышленной политикой, когда старается выставить совет съездов. Это вот с кем он консультировал. То есть, дело в том, что, ну, с кем он спорил. Дело в том, что они прямо во время войны, вот владельцы, объединившись в этот съезд промышленного совета, так вот, они пытались сорвать государственное ассигнование на строительство во время войны уже казенных военных заводов.
С какой целью?
Чтобы деньги дали частным предпринимателям, чтобы они развертывали частное производство. Ну, а что оно себе представляет, здесь видно.
Да.
Так вот, и здесь он как раз-таки ссылается даже на Англию. То есть, вот, по затронутому съезду, советом съездов вопросу в высшей степени поучительно справиться с тем, как это делается за границей, особенно в Англии, этой классической стране свободной промышленности. Оказывается, смотри речь министра снабжения господина Монтегю, что там без правительственного строительства не обошлось. Именно за время войны там было построено Министерством снабжения 18 арсеналов и состоит в ведении всего министерства 32 национальных завода для изготовления снарядов.
Так.
Это вот он приводит пример Англию. Так вот, что же касается вопроса, поставленного советом, что делать частным русским заводом по окончании войны, то ответ ясен сам собой – работать на великий русский рынок, который до войны в значительной мере заполнялся заграничными фабрикатами. И здесь мы как раз возвращаемся к предыдущему, да? К материалу Крестовникова. Да. То есть Крестовников, промышленник, пишет об этом же, Маньяковский пишет об этом же, да, то есть, а во время войны был совершенно обездолен, так как все работали только на оборону. Вот поистине благодарная задача для нашей частной промышленности – завоевать свой собственный рынок. Кстати, сейчас вот тоже речь идет об импортозамещении. не завоевание своего рынка, а импортозамещение. То есть сделать то, что мы не можем, не способны по какой-то причине купить.
Угу.
Вот Первая мировая война показывает, к чему такая политика приводит. То есть, когда мы продаем сырье или еще что-нибудь, там, хлеб там, и так далее, а покупаем готовую продукцию. Это, кстати, промышленно развитая Российская империя.
На взлете.
Да. На взлете, на подъеме. Типа, и промышленники спрашивают, а чем нам заниматься в мирное время, когда не будет военных заказов? Правда, здорово?
Отлично.
Хороший показатель. Так вот, если же отечественная промышленность будет рассчитывать только на казенные заказы, ну, это опять Маяковский, да? Угу. Правда, безмерно обогатившие господ банкиров и промышленников в самую черную годину России, то она не исполнит своего долга перед Родиной. А чтобы в нужное время частные заводы смогли быстро мобилизоваться, то есть чтобы в них не вытравилось наложенное дело, то для этого они должны сохранить под контролем Главного артиллерийского управления ячейки тех военных производств, на оборудование коих эти заводы получили от казны колоссальные суммы. На поддержание же работы этих ячеек казенных заказов хватит и в мирное время. Итак, казенные заводы должны быть в каждом производстве всех важнейших предметов боевого снабжения армии, при том в количестве достаточном. Но я говорю, опять же, вывод не большевиков. Так вот, это последний вопрос, то есть о количестве производительности их должен быть решен на основании опыта настоящей войны. Причем некоторые исключительно важные и столь же сложные производства должны быть целиком переданы казенным заводам. А у нас тут даже пытаются, по-моему, иногда то танки передать, то там вот эти вот мистрали за рубежом заказывают.
Да мы уже все это видели. То есть со всех этих рассказов начиналась перестройка, что как только вот эта вот проклятая административно-командная система, которая ничего выпускать не может, как только это перейдет в частные руки к инициативным, эффективным собственникам, все сразу расцветет со страшной силой.
И здесь говорили ровно то же самое. Но не расцвело.
Да, у нас еще под боком есть наша замечательная братская Украина, на которой все еще, так сказать, в ряде аспектов хуже, чем у нас. И там почему-то не расцвело. И нигде на просторах бывшего Советского Союза никто не взметнулся к промышленным высотам.
И более-менее промышленное производство только в Белоруссии, в которой как раз-таки все находится в значительной мере под государственным управлением.
Хотя бы сохранилось. Да.
Ну как? Смотрим здесь, ходим, допустим, по улицам, по коридорам везде. Белорусский трикотаж, белорусские товары, белорусская обувь, белорусские продукты. Да? В Германии катаются седельные тягачи МАЗ, то есть они умудряются автомобили продавать
немцам.
Однако. А нам преподают тягачи для наших ракет Тополь, это тоже МАЗ. Минский автозавод.
Я когда-то ездил на МАЗе 500.
Заходишь в какой-нибудь магазин промтоваров, там либо всякие там Самсунги, допустим, там холодильники LG и так далее, либо те же самые белорусские Атланты.
Да там и в самой стране прекрасно себя чувствуешь, чистота, порядок. И на улицах никого нет. Задаю вопрос белорусским комрадам, а почему народу-то на улицах нет? Где все? Они говорят, работают.
Вот. О! И вот начальник Главного артиллерийского управления генерал-лейтенант Маяковский пишет ровно о том же, пишет в 2016 году.
А вопрос, поскольку, если я правильно помню, пролетариев у нас к моменту революции 17-го года было 3%, да, от числа, общего числа работающих, я правильно помню или нет?
3,7 миллиона, по-моему, было промышленных пролетариев, а всего их было 10 миллионов. Мало их было.
Это значит, все остальные трудились в сельском хозяйстве.
Да, батраки.
А сельское хозяйство потрясало какой-нибудь производительностью? Там,
ну, в какой-то мере потрясало. То есть, во-первых, у нас в сельском хозяйстве, начиная с отмены крепостного права и до 2013 года, в 2,5 раза сократился надел земли.
Угу.
Соответственно, продажа хлеба, который у нас так любят гордиться, хрустобулочники, шла исключительно с помещичьих землевладений и с кулацких хозяйств. Это где-то четверть всей земли.
Угу.
С них хлеб продавался по принципу «не доедим, но продадим». Это, кстати, лозунг, который тоже почему-то приписывают к Сталину.
Угу.
На самом деле это лозунг министра Российской империи. Так вот, то есть «не доедим, но продадим», потому что нужно было получать валюту, чтобы покупать ту же самую готовую продукцию. Так вот, и при этом в стране действительно с каждым годом становилось все голоднее. Сами вот голоды учащались. Недоедание становилось все более таким вот тотальным. А новые земли толком обрабатывать не получалось. Но опять же, слабая развитость инфраструктуры, то есть вот нехватка тех же самых железных дорог.
Колхозов не было, опять-таки, где можно было объединиться. Так знаешь, это вот как-то раз мы с товарищем ездили по Франции, там, Бургундии, Нормандии. И вот товарищ, который там давно и крепко во Франции живет, сказал, что ну, Нормандия, она такая сильно сельскохозяйственная, там нигде вообще нет земли нераспаханной, которая вот не в употреблении, так сказать. Кругом в сельских населенных пунктах. Я всегда думал, что француз – это что-то такое, знаешь, чернявенькое, смугленькое, носатенькое, худенькое, экспрессивное туда-сюда. В Нормандии французский крестьянин выглядит как полтора тебя, вот с такой головой и вот с такими кулаками.
Такой, ну, кстати, знаешь, Нормандия еще и не называется не просто так Нормандией.
Конечно.
Там такой все время местных-то повырезали.
Французистый, да. И товарищ сказал, что если Нормандию не сдерживать в ее сельскохозяйственных порывах, то одна Нормандия может накормить 10 Франций. А у нас такие углы какие-нибудь были, которые могли бы накормить 3 России хотя бы, нет?
Нет, урожайность была низкая. Производительность труда низкая, нормальные сорта использовались довольно ограниченно.
Ну, то есть, это было не какое-то там построенное на научных, так сказать, основах прогрессивное производство, сельское хозяйство, устремленное в будущее, а было все то же и все те же. Деревянная саха у богатых, плуг, кулак на деревне и все, в общем, как
да, и избыток рабочей силы на довольно малое количество земли. Кстати, вот в сельском хозяйстве, допустим, призыв в армию сказался мало в Российской империи. Ну, всех, кого смогли, вооружили, даже часть невооруженных, так сказать, в шинели обрядили. Но на селе, в принципе, рабочих рук хватало. А вот тех, кого набирали, допустим, в артиллерию, на флот, потому что мы старались брать все-таки рабочих промышленных, там сразу моментально возник дефицит рабочей силы. И, кстати, вот что из себя представил пролетариат во время Первой мировой войны, тоже можно посмотреть. Вот 3 августа 2016 года. Справка акционерного общества тульских меднопрокатных и патронных заводов о производительности заводов и учреждениях призаводов для обслуживания нужд рабочих и служащих. И здесь идет нормальное упоминание. Ну, вот, перечисление. Сколько работает? В настоящее время завод, где работает 6988 мужчин, 4312 женщин, 1680 подростков обеего пола, всего 12980 человек. Из всего числа мужчин, военнообязанных, 5102, имеющих отсрочку призыва. Так вот, число рабочих возрастало от 6500 в 2013 году до 13000 в 2016 году. И вот здесь очень хорошая вещь. Оплата в день, кто сколько получал, прям по категориям. То есть, когда нас любят рассказывать, опять же, какие высокие зарплаты были у рабочих, там видно, что у части рабочих хорошие зарплаты. От 6 до 18 рублей в день. Только сколько таких рабочих на заводе?
676 человек. От 3,50 до 6 рублей в день. 2640. 2,53,50 в день. 2044. Рубль 50. 2,50. 2108. Рубль 50. 254
Нет.
человека.
254 мужчины.
Тут про женщин, да. И 4023 женщины.
То есть основная категория получала как ну, раз таки от рубля до рубля 50, да?
Да, да, да.
И кроме того, основная часть подростков сколько получала там? Тоже интересно.
Рубль 50, 2,50.
Угу. И даже есть категория, которая получала от 50 копеек, по-моему, да?
Да, 50-60 копеек. Женщин 20, подростков 9.
Вот, например, самая низкая категория, она банально себя прокормить не могла.
Ну да. Чисто для поддержания штанов.
Так вот. И, собственно говоря, высококвалифицированные рабочие составляли всего лишь несколько процентов, которые, ну, вот мастера и так далее, которые получали приличную оплату. А подавляющая масса, вот 33%, то есть треть, от рубля до рубля 50. Вот это опять же. Хвастовство насчет высоких зарплат. При этом это один из самых прибыльных, особенно в условиях войны, заводов. Это патронный завод тульский.
Угу.
То есть хорошо организованное производство, финансируемое из бюджета. И которое полностью обеспечено заказами на годы вперед. Ну, потому что катастрофическая нехватка патронов. И вот такие зарплаты.
Интересно. Да не, ну, многие ж не в курсе, что большинство рабочих там жило в казармах, например, где невозможно было семью туда поселить. Вот я живу на Лиговском проспекте, возле меня там такой есть садик Сангали, где когда-то произошло чубаровское дело, где там 50 человек изнасиловало комсомолку, а им там по итогам бошки попростреливали, потому что уже достали своим хулиганством и прочее. И этот самый Сангали, садик Сангали, там предприятие было бумагоделательного машиностроения, который гражданин Сангали построил там и организовал производство как следует. Вот у него было образцово-показательное, то есть там рабочих селить старался там в какие-то квартиры, в домики, там, я не знаю, где человеческие условия. Но это все время приводится как вот редчайшие исключения вообще. Ну, да.
Кстати, что нельзя семью было поселить в бараке, это ты зря. Отгораживали занавеской угол, и там селилась семья в углу.
Да, да. Товарищ Солженицын, я помню, сокрушался по поводу, как так вот в лагерях, представляете, там какой ужас, за занавесочкой там сексом занимаются. Вот тебе никаких лагерей.
А там еще и живут. И за занавесочкой посторонних даже нет своих детей.
Да, да, да.
Так и жили. Вот, собственно говоря, бурный подъем российским примером, на примере железных дорог. И, что самое интересное, самой передовой отрасли реально Российской империи – это производство вооружений.
Мощно, что сказать. Ну, это, по-моему…
И словами царских генералов, царских промышленников, то есть царских министров.
На мой взгляд, наглядно предвосхищало успех в войне и социальные преобразования в дальнейшем.
Да.
Вот такие расклады в замечательной Российской империи, которая, обращаю внимание, тоже такая же наша страна, как и Советский Союз. Вот такое было. Вот закончилось поражением в войне 14-го года.
И революцией.
Да, тремя, обращу внимание, тоже тремя революциями.
То есть, видно, чего-то Николай II делал не так.
Царь тряпка. А на сегодня все. До новых встреч.